мы учили с первым классом, со вторым классом мы учили, что в третий день Всевышний создал все растения, да? Все это знают, да, Лиза? Да?
Да.
Третий день Всевышний создал все растения. Так говорит Мидраш. Мидраш, знаете, что такое Мидраш? Это когда Моше был на горе Синай, то Всевышний ему продиктовал всю письменную Тору. Он ему говорил, а он писал. Помните, мы с вами об этом говорили? Помнишь, Роза, мы с вами говорили об этом?
Да.
Значит, когда Всевышний был на горе Синай, то он диктовал Моше. И Моше записывал всю устную Тору. Устная Тора – это письменную Тору. Письменная Тора – это хумаш. Все, что у нас написано в хумаше. Но когда он ему диктовал эту Тору письменную, он ему объяснял. Каждый пасук, который он ему диктовал, ему говорит. А в этом месте нужно понять так. А это место нужно понять так. А у этого места есть несколько таких комментариев. А коронки вот здесь, это из-за этого. А так огласовано, это потому что у этого есть очень глубокий смысл. И все то, что Всевышний ему говорил устно, это называется устная Тора. Повторите за мной, устная Тора.
Устная Тора.
Так устная Тора, в устной, потом, когда прошло много-много лет и много поколений, часть устной Торы записали. Какие книжки вы знаете, которые часть от устной Торы?
Ваикра.
Ваикра – это письменная. У нас есть письменная Тора. Это у нас Хумаш, Берешит, Шмот, Ваикра, Бамидбар, Дварим. Это письменная Тора. А что еще учат евреи? Все, что остальное учат евреи в ешивах и в колелях, и это все устная Тора. Что мальчики у нас учат?
Тору.
Какую? Как они называются? Что они учат? Что папа учит в колеле? Вася, что твой папа учит в колеле? Как он называется? Знаешь? Гмара. Слышали про Гмару? Слышали про Гмару? Слышали? Не слышали? Так есть. Есть у нас письменные Тори, Мишна, Мишнайот. Есть у нас письменные Тори Гмара или Талмуд. Это тоже письменная Тора. А есть Мидраши. Это все, что, то, что написали потом в более позднем времени, но все это Всевышний сказал Моше на горе Синай устно. Вы понимаете? Это тоже часть Торы. Невозможно читать письменную Тору без устной Торы. Это как все равно, что вы будете вот на наших листочках то, что я вам пишу, отдельные только слова, то, что вы будете их учить, если вы не были на уроке, не слышали, как я объясняла, вы не поймете только по тетрадке все, правильно? Вам будет тяжело? Может, это письменно, а это устно. Устно Всевышний объяснял. Вы это поняли? Так Мидраш – это устная Тора. Знаете, что он рассказывает нам? Что-то очень интересное, что обычно люди не знают. Что вначале, когда Всевышний создал растения и траву, он им не дал вырасти до конца. Они чуть-чуть только стояли на земле, на входе в землю, чуть-чуть виднелось, что-то маленькое зелененькое, но ничего до конца не прорастало. Знаете почему? Что еще не было дождя. Знаем, что не было дождя. А почему Всевышний еще не послал дождь? Ведь Всевышний, во-первых, может прорастить и без дождя. А Всевышний мог послать уже давно дождь. Почему Всевышний сделал так, что не было дождя, еще не проросло? Знаете,
потому
почему?
Потому еще он не создал.
Кого не создал?
Дождь не создал? Или кого?
Что? Воду, наверное, куда?
Воду высшие воды. Всевышний уже создал и уже даже разделил их между нижними и верхними. В какой день?
Во второй день.
Но вы правы, что он кого-то еще не создал. Он еще не создал человека. Всевышний ждал, пока будет человек. Когда Всевышний создал человека и дал ему душу, и дал ему разум, и человек смотрит, и видит, и все, человек, он был очень умный, он понимал, что должно быть много-много разных растений, и много деревьев плодоносных, от которых он будет есть плоды, которыми он будет питаться. И в этом мире должно быть все очень красиво, так это задумано. И он видит, что ничего не растет, и нету дождя. Человек понял, что нужны дожди, он понял, что дожди необходимы. И он понял, что только кто дожди может дать?
Ашем.
И тогда Адам поднял глаза к небу и начал молиться, начал просить Всевышнего о дождях. И как только он начал его, как только он его попросил, тут же полились дожди. Напоили всю землю, и тут же все растения выросли, и деревья выросли и начали плодоносить, и цветы расцвели, и весь мир наполнился разными красивыми красками. И после этого, когда человек это увидел, наступил Шаббат, и Всевышний, и человек сказал «Мизмор шир льйом ха-Шаббас, тов ло-одос ла-Ашем». Он сказал «Песнь хвалу в честь Шаббата, как хорошо благодарить Всевышнего за все то прекрасное, что Он создал». Теперь я хочу вас спросить вопрос. Почему Всевышнему было так важно, чтобы был человек, и чтобы он помолился?
Чтобы он благодарил.
Чтобы... О, Лиза, какая ты умница! Какая ты молодец! Какая ты молодец! Именно так! Всевышнему нужны наши молитвы. Почему Всевышний нам сказал, у нас одна из заповедей в Торе, это чтобы мы молились. Всевышнему нужны наши молитвы? Он без наших молитв не может справиться?
Нет,
Всевышний справится и без наших молитв. А для кого Всевышний приказал нам молиться? Это для нас. Для нас.
Да.
Я вам сейчас расскажу притчу о царе и о принце. Мы уже один раз рассказывали что-то похожее. Чтобы мы поняли, почему для нас важно молиться. Вы помните, мы с вами уже рассказывали о царе и о принце. Помните?
Да.
Напомните мне, кто хочет рассказать, что мы уже рассказывали?
То, что нельзя забывать царя.
Молодец, молодец, Лизочка, да-да.
Царь был это Ашем, а принц это мы.
Правильно. И тогда о чем мы это рассказывали? К чему мы это говорили? Что раз в неделю, помните?
Да.
Да, и что это за... Что, Вася?
Шаббат.
Про Шаббат. Это было про Шаббат. Так все заповеди, которые Всевышний нам дал, для того, чтобы мы не забывали Ашема. Потому что если душа, когда спускается в этот мир, вы знаете, что перед тем, как человек рождается, да, то его душа, она находится у Всевышнего в Ган-Эдене. Ей там очень-очень хорошо. И она очень боится спуститься в этот мир. Знаете почему? Почему душа боится спуститься? Вы знаете почему? Потому что если душа думает так, что в этом мире Всевышнего не видно, правильно? Но его, мы его не видим так. Мы только видим, какие нам он хорошие дела делает. Мы видим его добро, но мы не видим его самого. И душа боится, ой, а вдруг, если я спущусь в тело, и я там забуду, потому что Всевышний так, когда ребенок рождается, то ангел бьет его сюда вот по рту. Знаете, у нас вот здесь вот на верхней губе есть такое углубление маленькое. Вы видели? Нижняя губа у нас прямая, а верхняя здесь посередине такое углубление, такая выемка. Видели? А не совсем прямая здесь такая. Откуда этот проем?
Ангел!
Сделал так, что человек, когда он рождается, он все забывает. Все, что он видел, верхняя душа, всю Тору, что он учил, он забывает Всевышнего, он все забывает. Когда он рождается, он должен все начинать учить сначала. Так душа боится. Ой, а вдруг я спущусь в этот мир? И в этом мире он такой бурный, здесь есть так много всего. все тут и бегут куда-то на работу, что-то делают, строят, создают, лепят. И я могу забыть, что есть Всевышний. Она боится. Так Всевышний для того, чтобы она не забыла, дал нам много-много мицвот. И все эти мицвот, у них одна цель. Нам напомнить о Всевышнем. Что мы помнили Всевышнего и были близко к ним. Тогда, после 120, когда душа обратно вернется ко Всевышнему, то она, ей там не будет стыдно. Она скажет: я здесь не забыла Всевышнего. Я делала то, что ты говоришь. Ты можешь меня поднять к себе еще ближе, чем я была до того, как я родилась. Так рассказываю вам притчу о царе. Что однажды был царь, очень похожая притча, и у него было теперь два сына. Одного сына он очень-очень любил. Он был умный, хороший мальчик, послушный и красивый, и с очень-очень хорошей душой. А второй сын, он был сын не его царицы, а сын его наложницы, как служанки. И этот мальчик очень себя плохо вел. У него были очень плохие черты характера. Он был очень неблагодарный. Он все время думал только о себе. Он никогда ничего никому не уступал. Он обижал сына царя, который был сын царицы. И царю он делал много неприятностей. И вот царь подумал, и мальчики выросли. И наступил момент, что нужно было дать им какое-то поручение, какое-то задание. Они должны были уже для того, чтобы развиваться, как в прошлом нашем рассказе. Царь хотел им дать какие-то важные должности. И царь подумал: с этого сына служанки я уже не хочу видеть. Он мне так неприятен, я вижу, ничего хорошего из него уже не выйдет. Пошлю-ка я его откуда-нибудь далеко. И взял он, позвал он этих двух сыновей к себе и сказал сыну служанки: вот я тебе даю 10 миллионов долларов и еще целый мешок изумрудов и высылаю тебя в далекий-далекий город, там тебе уже приготовили, все готовое для твоей жизни, там у тебя есть большой-большой замок, и там у тебя есть слуги, и до конца жизни ты там властвуй, будь там царем, и твои дети будут после тебя там царем, и ты сможешь там жить, и тебе будет хорошо. И он его снабдил всем этим добром, послал его, посадил его в карету и приказал своим слугам его туда отвезти. И он отправился в путь. Услышал это любимый сын царя и подумал: если ему, он знал, что царь не так любит того сына, если он ему такие подарки дал, наверное, он меня вообще одарит с ног до головы. Ведь он меня на самом деле очень сильно любит. И я тоже люблю царя. Тогда царь сказал: а ты, мой сын, смотри, тебя я пошлю в город, который близко к нам находится, недалеко, неподалеку. И вот я тебе даю на дорогу 3000 долларов. Или даже 1000, только одну. Тому он дал миллионы, много-много, а тебе? Это для того, ему хватит, чтобы доехать до туда, и там начать чуть-чуть жить. И все. Но еще я тебе что-то дам. Еще я тебе дам с собой телефон. Знаете, что такое телефон? Как это называется? Мобильный, наверное. Как это называется по-русски сейчас?
Телефон?
Мобильный телефон? Я тебе дам мобильный телефон, который, вы знаете, сейчас продают такие мобильные телефоны, два мобильных телефона в паре, которые между ними звонить, это очень, это бесплатно, знаете?
Да.
Вот, я тебе даю с собой, я тебя шлю в этот близкий город, даю тебе всего совсем немного денег и мобильный телефон. Если что-то тебе надо, звони. Этот сын услышал и очень расстроился. Как так? Царь меня не любит. Тому он дал все на свете, а мне так мало. Почему? Как вы думаете, почему?
Потому что это недалеко город, и так и недорого стоит.
Да, но смотри, но там он не сможет, он туда доедет, у него почти сразу закончатся деньги. А что он дальше будет делать? У него ничего уже не останется. Как он будет жить, как он будет есть, как он будет...
Зарабатывать.
Зарабатывать, тяжело работать. Так что же, царь, тому он сделал такую легкую жизнь. Сейчас, одну секунду. У того, которого он не любит, такая тяжелая жизнь. А этого, которого он любит, тому, кого он не любит, такая легкая жизнь. И приятно, ему ничего не надо. А у этого такая тяжелая жизнь. Как так? Это разве справедливо? Что же это такое? Я вам расскажу, что было дальше. Хорошо? Может, мы тогда поймем. Хорошо? Так этот любимый сын взял эти деньги, но не спросил царя, потому что он был воспитанный, и он знал, что это неуважительно так с папой спорить. Он взял, он сказал большое спасибо, потому что за все мы должны говорить спасибо, за каждую вещь, что нам дают, ничего не само собой разумеющегося нет. Все, что нам дали, за это нужно говорить спасибо. Он сказал папе спасибо. И поехал туда, приехал туда, и видит, у него там тоже был такой маленький дворец, он туда зашел, и видит, у него там не хватает на кухне, не хватает еды, и деньги закончились. Что же делать? Что делать ему?
Надо помолиться.
Помолиться. А что еще ему сделать в притче? Помолиться — это очень правильно, нужно все время молиться. Но, а что еще ему нужно было сделать? После того, как он помолился.
Позвонить.
Кому позвонить?
Папе.
Позвонить папе. Это то, что он сделал. Позвонил, набрал телефон. И папа его поднял, тут же поднял трубку и говорит: да, мой сын дорогой, как я рад тебя слышать. Ну, расскажи, как ты доехал, как у тебя там. И сын начал ему рассказывать. И потом сын ему рассказал, попросил, он говорит: да, мой дорогой, конечно, я тебе уже шлю слугов, если еще что-то нужно, обязательно еще звони. И папа ему прислал все, что нужно на кухню, и поваров, и еду. Потом пошел дальше, он прошел еще какое-то время, наступил вечер. И этому принцу нужно было пойти спать. И он смотрит, у него нету там постельного белья, и что-то там не обустроено для сна, нету обогревателей, холодно ночью. Что ему делать?
Позвонить папе.
Правильно. Он набрал телефон. Динь. Да, мой сын дорогой, как я рад тебя слышать. А что тебе надо? Как у тебя там дела? А, и что тебе было? А что ты делал за сегодня? А как ты там повел со своими подданными? И все он ему рассказал, и все. И в конце он его тоже попросил. Он говорит: конечно, мой дорогой, сейчас тебе шлю. И он ему сказал: спасибо, папочка, ты так добр ко мне. Все, что я тебя прошу, ты мне даешь. И он ему тут же прислал слугов со всем, что ему нужно для приятного сна. И так продолжалось. А тот сын, которому он все дал, вы думаете, он когда-то звонил папе?
Нет.
Все, он потерялся, и так его и забыли. Так теперь вы понимаете, почему так сделал царь? Почему царь? Что?
Ой, этот сын. А поэтому он его послал в далекий город, а в близкий город послал хорошего.
Это правильно. А почему он тому дал все изначально, а этому не дал сначала мало? Почему?
Потому что он был... Плохой его был бы достаток, чтобы, потому что его он забудет все равно.
Правильно, потому что с тем сыном он не хотел держать вас. Ему не было важно, чтобы кто-то ему звонил. А этот сын, он хотел, чтобы он был к нему близок, чтобы он его не забывал, чтобы он ему звонил несколько раз в день. Правильно? Поэтому
да.
Он ему не все дал. И поэтому он дал ему совсем мало, и ПДФО, и мобильный телефон, чтобы тот все чаще и чаще ему звонил, и так у них будет связь, и так у них будет продолжаться их любовь, и так он его никогда не забудет. Понятно?
Угу.
Да, Бася.
А царь — это Ашем, а хороший принц — это евреи, а нехороший — это не евреи.
Ты молодец, Бася, ты просто умница. Именно так. Всевышний нам дал мицву 3 раза в день молиться. Не для него. Он нам все это, у него и так все есть. А для нас, чтобы мы его не забывали, чтобы мы были к нему близки.
Он звонил своему отцу, и он не забывал его. А мы молимся Ашему, и он нас не забывает.
Ты молодец. Именно так, именно так. Именно так. Какие вы умницы, какие вы молодцы. Именно так. Что именно для этого у нас есть и молитва. И мы должны поэтому не забывать всем, что у нас нужно в течение дня. Не только молиться, когда... Не только молиться, когда приходит время молитвы. То есть вы по утрам молитесь, да? В школе. Да, девочки? А молиться всегда, когда чего-то нам не хватает. Это значит, что Всевышний в этот момент хочет, чтобы мы подняли глаза к небу, чтобы мы вспомнили о него, о нем. А когда у нас все есть и все хорошо, то что мы должны сделать, когда у нас все есть? Когда у нас все есть, что мы должны сделать? Когда есть у нас в молитве просьба, а есть молитва благодарности, правильно? Когда у нас чего-то нет, мы просим у Всевышнего, чтобы он нам дал, а когда Всевышний нам дает, мы должны поблагодарить. Вы понимаете, девочки? В молитве у нас, повторите за мной, в молитве есть просьба.
В молитве есть благодарность.
Прекрасно.